Дмитрий Дорничев. Оцифрованный. Том 10. Глава 1. 14 мая 2109 года. Солнечная система. Пояс астероидов. Прошло 4 месяца.
«Догоняйте, девочки!»
— раздался хриплый голос в динамиках кабин истребителей. Рыжего цвета истребитель облетел астероид и полетел к следующему, до которого каких-то 5000 километров.
«Ты снова пил всю ночь?»
— проворчал женский голос, и с истребителем выровнялась другая машина. Такая же, и цвет тоже был рыжим.
«Ой, да я немножечко. Как тебе вообще допустили до управления?»
— вздыхала девушка.
«Ха, да я в любом состоянии этой малышкой управлять могу. Какие вы шумные!»
— раздался третий голос. К парочке подлетел истребитель голубого цвета. Как и машина товарищей, он был 20 метров в длину. Имел короткие и очень тонкие крылья, которые, по идее, совершенно не нужны в космосе. Форма истребителя была гладкой, красивой и изящной, без множества ненужных элементов. А все оборудование, которого было в достатке, надежно скрыто в корпусе. Разве что оружие в виде мощной лазерной пушки красовалось на брюхе. Но это было у голубой, у рыжих оружие немного иное.
«Да, Лис, соболезную, что тебя поставили с нами»,
— ответила девушка, а блондинка, сидящая в кабине, что скрыта в корпусе, лишь вздыхала. Кабина была очень тесной, там толком не пошевелишься. Но при этом было ощущение, словно находишься в открытом космосе. Изящная девушка сидела в специальном кресле. Перед ней были небольшая приборная панель, два джойстика для управления и космос. Стены и потолок кабины являлись огромным экраном, показывающим все, что снаружи. При этом имелись очертания истребителя, дабы чувствовать габариты. Но также имелось и управление через чип.
«Вы всегда были такие? Даже когда служили в попас с моим братом?»
— спросила Лиза.
«Хуже. Тогда Родионов был вообще отбитым на голову. Сейчас он все еще дурак, но ему хоть мозги вправили на той войне. Вы воевали?»
— удивилась блондинка.
«Я участвовала в защите Сеула. Получила 3 ранения. А Гномов 9-й воевал. Вроде даже узел штурмовал». «Не штурмовал, а оказывал поддержку»,
— вздыхал Родионов Илья Данилович по кличке Гном. Он же и его позывной.
«Там твари засели и укрепились сильно. Роботов наших перефигачили. Пришлось изворачиваться. Вот мы с братом и предложили сделать лист металла. В общем, щит огромный. Ну и потащили его, напитывая своей силой. Наши шли позади, а потом как навалились на жуков и убили всех. Даже не верится», —
хихикала напарница.
«Ой, да иди ты. Я даже медаль получил», —
обиделся мужчина. А Лиза мило заулыбалась, слушая их перебранку. Их 3 машины патрулировали пояс астероидов, и сейчас они пролетали мимо шахтерской колонии Кузнецова. Добывая руду, дроны жадно вгрызались в астероид диаметром в 50 километров. Он на 80% состоял из железа, и если все его потратить на сталь, то выйдет несколько сотен триллионов тонн. И стоит уточнить, что на Земле едва производит 2 миллиарда тонн в год. При этом таких астероидов здесь было не сосчитать. В космосе было столько ресурсов, что их хватит на всех желающих, но лишь для тех, кто имел к нему доступ. К космосу. Троица полетела дальше, осматривая каждый астероид. Требовался визуальный контроль на случай, если там засел ГРАС, которого не ловят сканеры. Что троица и делала. Но не только они одни. Были и другие команды, что обследовали весь необъятный пояс астероидов. И вдруг...
«Что это?» —
спросил гном, но никто ничего не видел. Тогда 3 машины остановились.
«Ты о чем?» —
спросила Оми. Именно она была напарницей Родионова.
«Да вон там что-то было, но теперь нет. Ничего не пойму. Покажи, стрельни туда. Вот».
Рыжий истребитель выстрелил и...
«Сука! Валим!»
3 истребителя тут же разлетелись. А из камуфляжа вышло 6-лапое существо с длинным хвостом, как у рептилии, головой, как у карася, и длиной в 100 метров. Тварь оттолкнулась от астероида и рванула за истребителями. Но она одна, а их 3. И пока монстр гнался за гномом, по монстру стреляли лазерами. Используя лапы как двигатели, ибо из них била струя плазмы, монстр быстро приближался к истребителю.
«Хана! Мне хана!» —
уже паниковал гном, а монстр все приближался, раскрыв пасть. Но вдруг в него врезался голубой истребитель. Лиза летела боком относительно чудовища, и ее левое крыло, что вытянулось в два раза, отсекло три правые лапы твари. Монстр, тут же потеряв управление, хаотично закрутился.
«Сработало!»
— воскликнула Оми, наблюдая за этим.
«А все говорили, что бред, и в реальности оно не будет работать».
«Сдохни, сдохни, сдохни!»
— рассвирепел Родионов, и, подлетев к чудовищу, обратился к гуманоидным роботам, да, закрепившись ногами на груди монстра, стал рубить того огромным мечом, который ранее был его крыльями. Чудовище попыталось стряхнуть робота, но без трех лап не выходило даже прекратить вращаться, не то что сражаться. Робот высотой в 17 метров сперва вскрыл грудную клетку, а затем и отрубил шею твари.
«Кто папка? Я папка!»
— выкрикнул Родионов. И, вернув крылья на место, выхватил лазерную пушку и начал стрелять по отлетающей голове твари.
«Хватит уже, возвращаемся!»
— выкрикнула Оми, и гном отлетел от трупа и стал истребителем.
«Выходит, Грасс вернулись?»
— спросила Лиза и сама же ответила.
«Они могут напасть. Скорее всего, все эти полгода с прошлой битвы они копили силы».
Три истребителя-трансформера полетели к кораблю-носителю, стоявшему около Марса. Но не только они. Пилоты слетались отовсюду. Некоторые имели следы повреждений.
«Похоже, не только мы наткнулись на врага»,
— подметила Оми и нахмурилась.
«Видимо, да. Будет нападение. И серьезное».
Вскоре они влетели в девятый ангар корабля, что лишь в длину был 700 метров. Потолок ангара был невысок, здесь не уместится стоявший на ногах роботек. А вот самолет — вполне. Заняв парковочные места, пилоты стали вылезать из машин. И теперь каждая машина пилотировалась одним человеком. Машин же теперь стало много. Очень много. Техники уже занялись обслуживанием машин. А пилоты, спрыгнув на пол, поспешили в столовую, дабы обсудить сражение. Все же где собираться, как не в столовой? А там уже толпа... Благо, столовая была вместительная. Лиза искала своих и нашла. За прямоугольным металлическим столом сидели Илья, рядом с которым она и села, Ольга, Ксения и Дмитрий, который приобнимал боевую полторашку. Парень за полгода успел немного похудеть и возмужать, но лишь немного. «У вас тоже?» — спросила блондинка, но люди отрицательно покачали головой. «Всего семерых твари нашли», — сказала Ольга. «Благо, обошлось без жертв. Разве что одного невнимательного дурака спасла лишь непробиваемая кабина. Его чуть ли не из брюха твари доставали». «Кошмар! Такую дорогую машину едва не просохатил». Лиза аж вздрогнула. «Да починят. Главный реактор уцелел». «Ну да, он не успел включить барьер. Дурак», — согласилась Ольга и кинула взгляд на Илью. Да коварно заулыбалась. «Вы, кстати, когда будете свадьбу играть?»
«Свадьбу?»
— запаниковала Лиза. «Ну так вы живете вместе? У вас явно не просто потрохушки, как у этих двух». Она кивнула на Дмитрия, который выглядел измученным.
«Так мы тоже живем вместе?» — возмутилась Ксения.
«Да-да, Дима уже похудел от твоего сексуального насилия», — хихикала Ольга. «И нет, вы не живете, а лишь ты ночуешь у него».
«Дима, будем жить вместе»,
— строго сказала невысокая девушка, а тот обреченно вздохнул.
«Эй, и что это значит? Тебе жить надоело?» «Сегодня, значит, два подхода. Минимум по 20 минут».
Парень чуть сознание не потерял, но раздался голос из динамиков. Довольно встревоженный голос. И напуганный.
«Всем отрядам, враг, Грасс вернулись. Мы летим к станции. Всем быть готовыми к вылету».
Люди помрачнели. А затем на экранах во всех столовых стали появляться изображения с камер. «Грасс». Они выходили из гиперпространства в районе Юпитера, но не одновременно, а десятком различных групп. «Собираются с разных мест и идеально подсчитали время прилета», — заметил Илья, смотря на экран. Было, конечно, небольшое отставание в пару минут между выходами разных групп, но в условиях космоса это, можно сказать, одновременно. «Как и думала, они все это время готовились», — вздыхала Лиза и услышала голос Ксении. «Смотрите, там тот дырявый левиафан!» «И правда, он подлечился, но не полностью. И следы остались», — согласилась Ксения, глядя на огромного левиафана, которого побили в прошлом сражении за Землю. Он выскочил из гиперпространства, а за ним десятки китов и сотни ласточек. Из другой дыры в пространстве выскочили десятки циклопов с ласточками, а также еще два левиафана. Они тоже выглядели потрепанными. «Кто это их?» — спросила Ксения. «Видимо, тот враг, с которым сражаются Грасс», — предположил Илья и перевел взгляд на другой экран. Там из гиперпространства вылетели странные бронированные корабли. Их было двое, и они были 800 метров в длину и покрыты прочным хитином. По классификации НОР это были линкоры Грасс. Твари немного напоминали бочки со слегка сплюснутыми головами и чем-то похожими на вулканические кратеры по всему телу. «Гидра», — сказал Илья. Он и все остальные здесь присутствующие в Академии изучали корабли Грасс. Их слабые и сильные места, даже тех, кого земляне еще не видели. «Гидры, их 4», — добавила Ксения, указывая на другой экран. Там еще 2 прилетели. «Нам есть что противопоставить им?» — спросил Дмитрий, а люди в ответ лишь посмурнели. Флот врага стремительно увеличивался в размерах, и людям стало нехорошо. А потом была уничтожена станция на орбите Юпитера, что добывала гелий-3 и другие полезные ресурсы в атмосфере газового гиганта. Люди потеряли картинку, но всем и так было понятно. Быть беде. Правда, не сейчас. Корабль-носитель добрался до станции, которая поражала своими размерами, мощью и величием. Орбитальная станция «Защитник» была завершена на 90% и уже являлась грозной силой. Ее населял 1 000 000 человек, и это далеко не предел. Все же вместительность у гигантской станции крепости куда выше. И вот корабль-носитель через длинный причал состыковался со станцией, но лишь чтобы получить больше боеприпасов для истребителей. Но и произвести ротацию экипажа. Тем временем из гиперпространства выходили корабли, отправленные в экспедиции в ближайшие системы. Кто-то имел повреждения, кто-то вообще являлся гражданским судном. Транспортники там или ученые. Многие сразу влетали в бесчисленные ангары станций, которые могли уместить в себе даже эсминцы. Боевые корабли пока не выводили из ангаров из-за нежелания показывать жукам, сколько их у землян. Но из-за этого люди и сами нервничали. Никто ведь не знает, хватит ли им сил на то, чтобы противостоять тому врагу, который уже приближается. Флот Грасс постепенно собрался в один кулак и двинулся к астероидному поясу. «Кошмар! Будет ли от нас хоть какой-то толк?» — спросила Ксения. Она с компанией все еще была в столовой. Там большие экраны, и показывалось приближение врага. Флот Грасс уже посчитали, и люди ужаснулись. 2000 ласточек, 300 китов, 40 циклопов, 4 гидры и 6 левиафанов. Все это было такой мощью, что даже тяжело было представить, как их уничтожать. «Ну вот, твой брат не успел, и мы все умрем», — вздыхала полторашка и кинула взгляд на своего парня. «Хоть не девственницей умру. Если мы выживем, ты женишься на мне?» Она сделала столь смущенную моську, что парень пропустил удар в сердце, но ответить ему не дала сирена. Пора было занимать места. «Если помрешь, то я тебя прокляну. Тебе еще жениться на мне?» — заявила девушка и ткнула парня пальцем в ребра и поспешила в ангар. Механики уже заканчивали работу, и Ксения обнаружила, что к ее роботеку присоединили 4 торпеды. Новенькие. Они походили на серебряные цилиндры длиной в 10 метров, но в диаметре лишь 40 сантиметров. Вскоре девушка оказалась в кабине, что расположена в центре самолета, и 33-й отряд, чей окрас был голубым, вылетел в космос. А перед ними уже выстраивались 1000 перехватчиков. На фоне 20-метровых истребителей 6-метровые дроны, пилотируемые 1000 операторов, выглядели крохами. Перехватчиков было действительно много. Москитный флот уже доказал свою эффективность против ласточек и жуков-кораблиедов. Но сейчас тех собрались десятки тысяч. С гудением станция выстрелила своим рельсотроном. Но ни в левиафанов, ни в гидру попасть не удалось. Они слишком ловко маневрировали. Но вот циклопы... Сперва был уничтожен один, потом второй. Их выбивали до тех пор, пока сферические корабли не решили отступить, спрятавшись за Марсом. Они попросту вернутся в бой после того, как начнется сражение. Станция же переключилась на китов, но их было так много, что враг мог попросту игнорировать их медленное уничтожение. Флот землян начал покидать свои ангары, выстраиваясь перед станцией.
«Ого, сколько у нас кораблей!»
— обрадовалась Ксения.
«Да, много. Удивительно даже», —
согласился Илья.
«Мы ведь победим, да?»
Голос Дмитрия звучал немного обреченно, и все рассмеялись. Лишь Ксения поругалась на парня. А земляне выставили 300 корветов 100 метров, 150 фрегатов 150 метров, 60 эсминцев 300 метров, 26 крейсеров 350-500 метров и один линкор 900 метров.
«Откуда у нас такой красавец? Офигеть!»
Глаза Ксении загорелись при виде первого линкора землян. Его можно было охарактеризовать как линкор-универсал. Все же, несмотря на размер, он не имел половины мощи линкора класса Г-31 «Клинок», что в длину был лишь 700 метров. Зато у него были ангары, производственные заводы, ремонтные цеха и все, что нужно для дальних экспедиций.
«Да уж, мы такой флот создали лишь за полгода. Безумие какое-то!»
Согласился с ней Илья и кинул взгляд на самолет своей девушки. Она же словно почувствовала его взгляд.
«Так все морские верфи Чапи переключились на создание каркасов кораблей»,
— объяснила Лиза.
«К тому же заключена определенная договоренность с другими странами, что-то вроде запрета на продажу золота и других драгоценных металлов, добытых в космосе. Взамен они поставляют нам сделанные у себя простейшие детали для кораблей».
«Со всего мира по нитке, значит»,
— призадумался парень. Но вражеский флот же стремительно приближался. Но, к их невезению, Луна сейчас была сравнительно рядом со станцией, а боевые спутники уже приготовились встречать незваных гостей. А затем флот землян отправился на встречу с врагом, дабы, как обычно, отступая, отстреливать ласточек. Но те остановились и стали ждать основной флот, и людям пришлось отойти к станции. На этот раз враг решил ударить одним кулаком и сразу проломить защиту людей. Левиафаны уже выпустили бесчисленных жуков-кораблиедов, а также жуков-бомб, которые были от 10 метров в диаметре до 50. Мелкие твари, словно бесчисленный рой, полетели средь ласточек, защищая их от москитного флота землян.
«Плохо дело. Враг учел все нюансы прошлого сражения. Теперь он умнее»,
— размышлял Илья.
«Умнее, но и мы стали сильнее»,
— улыбалась Лиза, но этого никто не видел. А девушка кое-что знала. И вот враг оказался на дистанции эффективной атаки. В этот момент флот землян выпустил торпеды, которых было огромное количество. А киты принялись отстреливать их, причем били метко и скоординированно. Они распыляли силы, атакуя все сразу, как делали это раньше. Торпеды, защищенные энергощитами, уничтожались сотнями. А затем...
«Это еще что за хрень?»
— воскликнула Ксения, когда полчища жуков-кораблиедов, а также множество ласточек, притянулись друг к другу, превращаясь в кровавое месиво. Их словно схватила огромная ладонь и сжала кулак.
«Гравитационные торпеды!»
— ответила радостная Лиза. А половина москитного флота ГРАС была уничтожена. Миг спустя поступил приказ, и десятки тысяч перехватчиков рванули на противника. Киты прикрывали свой флот, но из-за жуков-кораблиедов и обилия ласточек тяжело было эффективно отстреливаться.
«Жесть-то какая! Ничего не понятно!»
— пробормотала Ксения, наблюдая за побоищем. Лазеры, взрывы, плазмы и десятки тысяч мельтешащих объектов создавали разноцветное полотно сражения, в котором мало что можно было разобрать. Еще и флот начал стрелять, да торпедами бить продолжил.
«33-й отряд! В бой! И там вообще жесть! Но цели нам выдали. Однако враг мрет как мухи. Цели постоянно меняются. Так что просто бейте все, что видите, и не помрите!» «Есть бить все, что видим!»
Хохотнул Илья, и 5 роботеков, летящих клинком, рванули на флот противника.
«Крылья на максимум!»
Крылья лезвия тут же вытянулись до 10 метров каждая, и уже совсем скоро они влетели в рой противника.
«Ох, блин!»
Воскликнул Илья, когда его крыло разрезало первого жука-кораблиеда. Жук оказался прочнее, чем он думал, и истребитель тряхнуло. Ну и жук умер. А сотни роботеков, врубившись в это побоище, прошли через него, словно раскаленный нож сквозь масло.
«Добавим Эли на крылья»,
— приказал парень. И резать стало легче. Крылья же немного засияли. Роботеки стреляли и резали. А чип в мозгах работал на пределе, помогая реагировать и маневрировать. Также помогали СУПИИ. Иначе в этом месиве ничего не понять. А в этот момент 3 дрона-перехватчика гнались за жуком-кораблиедом.